Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Самый масштабный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны случился в 2015 году. Многократные потоки беженцев и нелегальных мигрантов хлынули в Старый Свет из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. По разным оценкам, нашли свое убежище в Европе от 700 с небольшим тысяч по официальным данным до 1 800 000 по неофициальным. Но в последующие годы число мигрантов стало снижаться, и в 2020 году, не в последнюю очередь из-за пандемии, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, их стало на 23% меньше, 95 тысяч человек, чем годом ранее, в 2019. Основной поток переселенцев принимают по-прежнему европейские страны Средиземноморья, это Греция, Кипр, Италия, Испания и Мальта. Сегодня, 20 июня, во Всемирный день беженцев, мы хотим разобраться, как же Европа справляется с мигрантами, что за прошедшие 5 лет изменилось в подходах Евросоюза к приему беженцев и как политикам сообща эту проблему попытаться решить или минимизировать ее последствия, как того требует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И еще раз напоминает, сегодня, 20 июня, так как Всемирный день беженцев. С нами на прямой связи сейчас профессор Государственного университета управления, первый заместитель директора Института миграции и межнациональных отношений, доктор политических наук Владимир Волох. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Владимир Александрович, на 5 лет назад перенесемся, тогда действительно, что ни день, то новости, реакции политиков, и какие-то решения, подписания документов, пактов и прочего. И везде формулировка «крупнейший кризис миграционный в Европе со времен Второй мировой войны». И казалось, что вот этот поток, он нескончаем, и что это может привести к каким-то катастрофическим последствиям. Но прошло 5 лет, да, проблемы есть, но не сказать, чтобы случился коллапс. Как европейцам удалось тогда все урегулировать?
Я с вами полностью согласен. И вот 5 лет тому назад, когда я давал интервью, я тоже говорил, что государства Европы достаточно мощные, сильные. У них есть определенная практика работы с беженцами. И этот коллапс, который представлялся именно 5 лет тому назад, он постепенно будет нормализовываться.
Уже, кстати, почти даже почти 6, это я обсчитался, прошу прощения.
Да,
6. Осенью уже 6 будет.
6 лет, правильно. Ну, действительно, в начале были определенные проблемы, хотя я не сказал бы, что они очень-очень такие серьезные. Мне кажется, иногда несколько драматизировали отдельные средства массовой информации эту ситуацию. Да, действительно, было непросто. Да, действительно, определенное количество лиц, которые искали убежище, ринулись из государств азиатского и африканского континента на территории европейских государств. Ну, здесь, на мой взгляд, надо рассматривать в некоторых плоскостях. Но первое, когда мы говорим о беженцах, а сегодня, кстати, Всемирный день беженца, да, я поздравляю всех, кто причастен к этому дню, мы подразумеваем, что беженцы – это те лица, которые соответствуют Женевской конвенции о статусе беженца, то есть те, которые у себя в государстве преследуются по политическим, социальным признакам, вероисповеданию, определенного языка и так далее. А насколько мы с вами были свидетели, вот 5-6 лет тому назад в европейские государства стремились попасть не только те, которые преследователи, а еще в ряде случаев те иностранные граждане, которые просто хотели улучшить свой уровень жизни. И, соответственно, тогда надо против них вырабатывать меры, чтобы они руководствовались нормативными актами того государства, в которое уезжает. То есть я бы сразу разделил на две категории. Истинные беженцы, которые соответствуют Женевской конвенции, и которые действительно преследовались по политическим или социальным мотивам, и те, которые просто искали лучшую жизнь в государствах Европы. Это первое, я что бы сказал. И второе, мне кажется, что государства Европы, они все-таки, ну, хотелось бы даже похвалить Российскую Федерацию. Потому что, давайте, вот вы сейчас приводили определенные цифры и говорили, что на тот период по различным оценкам где-то в государства Европы прибыло, ну, более миллиона иностранных граждан, которые, ряд из которых претендовали на статус беженца. Некоторые просто были мигрантами, которые искали поиск лучшей жизни. А давайте сравним. В это же время в Российскую Федерацию достаточно большое количество прибыло иностранцев из Украины. Мы с вами знаем ситуацию на юго-востоке Украины. Кроме того, у нас были из Сирии, из Афганистана, ну и некоторых других государств, где граждане этих государств, Украина, Сирия, Афганистан и некоторые другие, тоже ставили вопрос о защите их, международной защите. И часть из них получила статус временного убежища, кто-то статус беженца. Но вот суммарно, таких граждан в Российской Федерации было более 2,5 миллиона. Да, и посмотрите, Россия была сложной, но Россия эту проблему решила. Поэтому я думаю, что здесь во многом ситуация сложилась из-за того, что государства Европы, они были не готовы к такому массовому наплыву, спокойная Европа была не готова. Ну и второе, конечно, на мой взгляд, надо уметь управлять миграционными процессами, в том числе и вынужденными миграционными процессами.
Но здесь, мне кажется, следует провести черту, потому что среди беженцев, которые приехали в те годы в Россию, все же превалировали люди с Донбасса, с Луганска, да, с Украины. Вот. И они все же нам намного культурно ближе, нежели те мигранты, которые ехали в Европу.
Вы абсолютно правы, да, по культурному уровню, по традициям, истории, которые, безусловно, это эти люди, которые нам понятны. Но в то же время я хотел сказать, по масштабам, объемам, вот на все государства Европы пришлось где-то чуть более миллиона, а в Российскую Федерацию въехало более 2,5 миллионов, по некоторым подсчетам до 3. Да, сложно было. Но система организации работы с вынужденными мигрантами, прежде всего с беженцами, я считаю, что в России была отлажена лучше. Поэтому такой трагедии в российских средствах массовой информации не прозвучало.
Что касается Европы, помнится, Европейский Союз договорился с Турцией, что Турция станет таким перевалочным пунктом и даже доплачивал, по-моему, за содержание беженцев в специализированных лагерях для беженцев. Но в определенный момент случилось, ну, видимо, не договорились по условиям, тот момент, когда, по-моему, это как раз-таки был 20-й год, если не ошибаюсь.
Да.
Когда,
ну, может, немножко пораньше.
Да, когда стали буквально, ну, чуть ли не штурмовать границы Евросоюза, там, соседние с Турцией страны ЕС, Греция, Болгария, и, ну, такие были, наверное, неприятные эпизоды. Как вот из этой ситуации Брюссель, ну, и все остальные, получается, столицы Европейского Союза выходили.
Ну, я полагаю, что вы правильно подметили, что те вынужденные мигранты, которые приезжали из азиатского, африканского континентов в Россию, прежде всего они базировались в каких-то центрах временного размещения. По-разному они называются, лагеря, центры временного размещения. В этих центрах временного размещения проводилась процедура определения все же, кто из этих иностранных граждан действительно подходит под статус беженца, а кто из них просто не имеет на это основания и претендует просто на лучшую жизнь. Это большая организационная работа. Действительно, надо было создать какие-то форпосты. В данном случае Евросоюз абсолютно правильно предложил. Но, насколько мы с вами знаем, что на определенном этапе Турция и некоторые другие государства все-таки сумели организовать работу, соответствующую работу с лицами, ищущими убежище. Но в дальнейшем потихонечку стала и сама ситуация снижаться. Многие граждане из Африки и азиатских государств все-таки стали понимать, что претендовать на статус беженца можно при определенных соответствующих условиях, которые прописаны, вот, как я уже сказал, в Женевской конвенции беженцев. Поэтому меньше стало тех, которые стали искать просто лучшую жизнь, а в большей степени те, которые действительно имеют основания получить статус беженца. Поэтому ситуация потихонечку стала выправляться. Ну и плюс к этому я отмечу, что государства Европы и Евросоюз в целом, они стали получать большую практику работы с вынужденными мигрантами. И, конечно, практика дала определенные положительные результаты. Ведь посмотрите, я опять привожу сравнение с Российской Федерацией. Российская Федерация после распада Советского Союза столкнулась с этой проблемой. Мы с вами знаем, что в одночасье порядка 20 миллионов наших соотечественников оказались за границами Российской Федерации. Многие стали приезжать, да, было сложно, но в тот период Россия сумела организовать, постепенно набиралась опыт, практику, законодательство, правовое поле было создано, материальная база для решения этих вопросов. И вот когда ситуация, как мы уже с вами рассматривали, сложилась в Украине, когда с юга Украины к нам поехало большое количество иностранных граждан в поисках защиты, защиты, международной защиты, ну, частично это были еще плюс к этому граждане, как я уже говорил, из Сирии, из Афганистана и некоторых других государств. И вот это комплексы практика, которая сложилась у российских миграционных служб, она позволила минимизировать те негативные последствия, которые мы наблюдали в Европе.
А что означает вот это понятие «беженцы по социальному признаку»?
Но в Женевской конвенции предусмотрено, что если гражданин в своей стране преследуется, то с его жизни или членом его семьи грозит реальная опасность, в том числе даже потеря жизни, но по определенным признакам. Значит, за его политические убеждения, да, за принадлежность к определенной социальной группе. Ну, вот мы можем с вами привести пример, допустим, по Афганистану. Было одно правительство, одна идеология. Те, кто придерживались одной идеологии, после того, как пришли талибы, они стали, ну, неугодны, их преследовали. По социальному признаку иногда были преследования, что по вероисповеданию преследования, по языку и так далее. То есть вот эти признаки, которые давали основания этому гражданину искать международную защиту, потому что в своей стране правительство его не может защитить по этим основаниям. Поэтому он ищет международную защиту. И вот поэтому была принята Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и Женевская конвенция в 1951 году в статусе беженца, где вот эти все моменты четко прописаны, и международное сообщество оказывает помощь. К большому сожалению, могу сейчас сказать, что на сегодняшний день вот по тем данным, которые у меня имеются, в мире где-то порядка, наверное, около 22 миллионов беженцев, которые официально получили этот статус, ну и где-то порядка 25 миллионов внутри перемещенных лиц тоже, которые получили этот статус. На сегодняшний день, видите, все-таки достаточно большое количество граждан, которые не могут получить защиту и преследуются в своих государствах вот по тем признакам, о которых я говорил.
Угу. Еще раз, что касается России, вот мы перечислили, вы перечислили основные направления, откуда приезжали беженцы, а если говорить о Центральной Азии, о регионе, из которого больше всего в Россию едет трудовых мигрантов, нельзя приравнять хоть какой-то их процент, ну, по сути, к таким вынужденным переселенцам, потому что, ну, условия, возможно, в конкретных регионах их страны, возможно, в целом в стране, ну, не позволяют не то чтобы достойно жить, а только лишь выживать, а может быть, даже и выживать не позволяют.
Нет, безусловно, нельзя. Это совершенно разные категории мигрантов. В первом случае мы с вами говорили о вынужденной миграции, то есть это граждане, которые ищут убежище, либо получили статус беженца, либо временное убежище, либо политическое убежище, которые именно преследуются за свои убеждения или принадлежность к определенной социальной группе, языку и так далее, как я говорил. Что касается трудовых мигрантов, здесь вы подметили такую деталь, что, может быть, в этих государствах экономическая ситуация сложная, но они не преследуются. Они просто именно едут для того, чтобы улучшить свое материальное положение. И они, когда мы говорим о вынужденных мигрантах, о беженцах, то должна быть реальная угроза их жизни. И мы с вами знаем, что это действительно те, кто у нас получили статус беженца или временное убежище, в тех государствах была реальная угроза жизни для этих людей. Именно из-за того, что они принадлежали к определенной социальной группе или политические их убеждения были. Что касается трудовых мигрантов, здесь никакой угрозы жизни нету. Да, они просто хотят улучшить свой уровень жизни. Поэтому они добровольно выбирают государство, в частности, вот Российскую Федерацию. Мы с вами знаем, что до пандемии у нас трудовых мигрантов было, ну, где-то порядка 2-2,5 миллиона до пандемии. Сейчас они примерно в два раза меньше, это из-за пандемии. Но все они приехали добровольно, они получили разрешение на право трудовой деятельности или приобрели патент, либо в соответствии с межправительственными соглашениями. Они находятся на территории Российской Федерации в соответствии с тем договором, который заключили. Но, как правило, это на год, может быть, некоторые немножко больше, потому что трудовая миграция – это в основном временная. А что касается вынужденной миграции беженцев, они получают статус тоже на определенное время. Но если ситуация в их стране не изменилась, и данному человеку по-прежнему грозит опасность, этот статус продлевается. Ну, в частности, я могу привести пример господина Сноудена. Мы все знаем, что в свое время он, значит, вынужден был, поскольку его жизни грозила опасность, именно за его убеждение попросить у Российской Федерации международную защиту. Ему был предоставлен статус временного убежища. Статус временного убежища предоставляется на год. Ну и каждый год с того периода, когда ему этот статус был присвоен, поскольку ситуация в Соединенных Штатах не изменилась, и по-прежнему власти страны угрожают, что если Сноуден вернется к ним, то его жизни грозит опасность, скорее всего, электрический стул. Поэтому статус временного убежища ему все время продлевали. Что касается трудовых мигрантов, заканчивается срок трудового договора или гражданско-правового договора, и данный иностранный гражданин обязан выехать с территории Российской Федерации, ну а потом он имеет право по новой оформить въезд, получить разрешительные документы на право трудовой деятельности, если есть такая потребность у российских работодателей, осуществлять трудовую деятельность на нашей территории.
Ну, вернемся к европейским беженцам. По-прежнему основной удар на себя принимают страны Средиземноморья европейские. Это пятерка: Греция, Кипр, Италия, Испания и Мальта, потому что до них проще всего добраться морским путем и даже совсем на, казалось бы, таких хлиплых суденышках люди тонут, но, тем не менее, сотнями и тысячами едут и едут, пытаются найти свою лучшую жизнь. Так вот, и встает вопрос в Евросоюзе, он стоит уже достаточно давно, но до сих пор какого-то однозначного решения нет. Или, может быть, что-то изменилось? Я имею в виду вопрос справедливости распределения беженцев по всему Евросоюзу. Это совершенно логично, что вот эти пять стран требуют Брюссель, да, требуют европейские органы власти как-то способствовать в решении, но, как мы видим, все равно, в общем-то, какие-то страны принимают больше, какие-то практически не принимают беженцев. Вот это, вот этот момент, он как бы не усугубляет вообще весь этот процесс, контроль над этим процессом?
Вы абсолютно правильно подметили, и именно правильно подметили, что ряд государств Европы достаточно большое количество лиц, ищущих убежище, приняли, беженцев в частности. И вы тоже абсолютно правильно отметили, что это прежде всего связано, что они, границы их выходят на побережье, поэтому проще их попасть в эти государства, и у них большее количество. Да, это понятно почему. Значит, если смотреть строго по тем нормативным актам, а в частности по Конвенции Организации Объединенных Наций 1951 года о статусе беженца и протокол, который был подписан в ней в 1949 году, то лицо может претендовать на статус беженца в государстве первого въезда. Ну, то есть смысл заключается в чем? Если меня преследуют, моей жизни грозит опасность, я стараюсь как-то перебраться в ближайшее государство, которое, неважно, это морским путем, авиационным путем, железнодорожным, пешеходным и так далее, в первое государство, в которое я попал, я должен там, в этом государстве, подать соответствующее ходатайство, чтобы рассмотрели вопрос о предоставлении либо не предоставление мне статуса беженца. Это по международным нормам. Поэтому действительно эти граждане, во-первых, проще приехать, куда они приехали, в первую страну, они там официально подают ходатайство. Но в то же время действительно перегруз получается государств, то есть которые являются странами первого убежища. Поэтому Евросоюз и предлагает, и эти государства предлагают, давайте бремя распределим поровну, но немножечко отойдем от тех требований, которые записаны в Женевской конвенции, будем рассматривать, чтобы частично, все-таки добровольно на себя взяли обязанность по размещению и предоставлению убежища и другие государства Европы. Это сложный вопрос, естественно, это соответствующая нагрузка и на бюджеты государств, это большая организационная работа и все прочее, поэтому есть проблемы, но я думаю, что постепенно эта ситуация будет улучшаться. И в конечном итоге мы все-таки сумеем нормализовать полностью ситуацию с лицами, ищущими убежище в Европе.
Осталась у нас минутка с небольшим, а интересы самих беженцев хоть как-то при распределении учитываются? Ну, во всяком случае, может быть, их предрасположенность, если они там из Западной Африки, они франко- или англоязычные, у них есть больший шанс попасть?
Нет. Понимаете, сама идеология, человека могут убить. Он не ищет, где ему лучше. Он едет в первую страну, которая защитит его от этой смерти, от преследования. Поэтому, безусловно, с той страны, с которой приехал, в страну первого убежища, она и рассматривает его ходатайство о предоставлении статуса беженца или другого гуманитарного статуса.
Угу. А дальше уже...
Вот когда мы говорим о трудовых мигрантах, которые тогда касались, тут как раз ситуация другая. Его жизни ничего в своей стране не угрожает, поэтому он может выбрать те условия труда и быта, которые ему больше подходят. Поэтому сразу я говорю, что это совершенно разные категории. Вынужденная миграция – это беженцы, гуманитарный статус, политическое убежище. И трудовые мигранты, которые добровольно едут, и они действительно ставят цель выбрать наиболее приемлемые для них условия труда и быта.
Да, спасибо большое вам, Владимир Александрович. Владимир Волох, профессор Государственного университета управления, первый замдиректора Института миграции и межнациональных отношений, доктор политических наук, был с нами на связи. Через паузу продолжим.
По душам.